которые делаете вы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Азмет Сахакумит. И это тестовая запись моего первого подкаста, который будет, конечно же, о футболе. И несмотря на то, что уже, как я понимаю, планируется достаточно подкастов именно о футболе, мой будет все-таки отличаться. Здесь будет не просто мнение, основанное на наблюдениях, эмоциях и каких-то визуальных впечатлениях. Здесь я буду опираться прежде всего на продвинутую статистику, которая последние 2-3 года просто порабощает мир аналитики футбольной, особенно это происходит в Европе. Пока что в России, к сожалению, это не освещается на большую публику, и на радио команды подобного формата еще не было. Единственная была передача, возможно, помните, которая называлась «Бэтмен». Она прежде всего была, конечно же, о ставках, но при этом эти ставки очень часто основывались именно на продвинутой статистике, на такой, как ожидаемые голы, ожидаемые очки и вот вытекающие из этой всей истории. Поэтому я вот в какой-то мере продолжаю этот формат, только буду говорить не о ставках, по крайней мере, пока, а говорить больше о тактике, о качестве игры команд, для того, чтобы понимать все-таки, какие команды играют действительно хорошо, а чьи успехи все-таки иллюзорны. И продвинутая статистика, а именно ожидаемые голы и ожидаемые очки, это та система, которая наиболее объективно сейчас оценивает результаты команд, и она очень много правильно спрогнозировала за последнее время. Например, то, что «Спартак» в этом сезоне будет ниже, чем в прошлом, прогнозировала падение «Лестера» после чемпионского года, и не просто на основе того, что, мне кажется, в следующем сезоне они также не смогут играть, а все-таки основываясь на действительно объективных доводах и доказательствах. И еще я хотел бы уточнить один момент, откуда я беру всю статистику. Так вот, это статистика компании Opta в основном, либо других аналитических компаний. Вы можете найти всю эту информацию в немного таком неупорядоченном виде в твиттер-аккаунтах 11tagin11, xmetrics, klegraphics. Также есть сайт Understat, где можно найти подробную статистику по чемпионатам. И есть паблик ВКонтакте «Блокнот», где тоже в открытом доступе есть продвинутая статистика. Сегодня речь заведу только о двух командах, потому что это все-таки тестовый подкаст, и я дам немного информации, попытаюсь говорить максимально емко и сжато, но тем не менее понятно, что вы все-таки представили, что я хочу сделать, и как-то оценили этот формат. Возможно, если у вас будут идеи, я готов как-то их поддержать и завести разговор о тех командах, которые вас волнуют, о тех чемпионатах, которые вам интересны, и вникнуть вглубь каких-то футбольных проблем, которые сейчас вас наиболее интересуют. Ну что ж, и, собственно, представлю команды, о которых я сегодня буду говорить. Первый — это, конечно же, «Спартак». Как без него? Все-таки команда достаточно обсуждаемая. Команда, о которой говорят очень много и не всегда правильные вещи, далеко не всегда. И то, что чаще всего произносится с экрана телевизора, является очень часто дезинформацией либо неправильным пониманием того, что действительно происходит. И сегодня мы попытаемся разобраться, насколько неуспех «Спартака» вот в этом сезоне, в начале этого сезона, закономерен, насколько успех в последней игре против «Севильи» закономерен, и что из чего вытекает, и почему порой вот результаты в начале этого сезона такие полярные. Потому что очень часто слышатся такие высказывания, что Каррера исчерпал себя, что нужно с ним расставаться. У игроков «Спартака» просто нет искры в глазах, нет мотивации, что им уже не интересен чемпионат, они хотят играть в Лиге чемпионов. Но все-таки это не так. Мотивация, конечно, это дело большое, но влияет на саму игру, она достаточно опосредованна, и все-таки тактика и качество игры здесь первоочередно. Поэтому поговорим сегодня об этом. Ну что ж, начнем вообще с успехов «Спартака» в прошлом сезоне. И в меня могут бросаться камнями болельщики красно-белых, но в прошлом сезоне «Спартак» играл не очень хорошо и на чемпионство не наиграл. И это не просто мое мнение, это факт, который подтверждается цифрами, и если исходить из статистики expected points, то есть ожидаемые очки, то «Спартак» занял по этому показателю аж 5-е место. Вы представляете, насколько сильно он перепрыгнул свое заслуженное место. И у этого есть разные факторы, но прежде всего, конечно, удача. Она играет, конечно, достаточно большую роль в футболе, и мы видели успех Лестера, который закончился ничем. Мы видели, допустим, успех Вест Хэма в английской премьер-лиге, и потом стремительное падение просто. На самом деле, вот у Спартака нет какого-то качественного ухудшения игры. И даже наоборот, в этом сезоне, как ни парадоксально, Спартак играет лучше, чем в прошлом. Но изначально, я так и резюмирую, у Спартака, конечно, пропала его удача, и в итоге красно-белые сейчас занимают место ниже, чем они, конечно, заслуживают. Для начала я хочу немного уточнить для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает или плохо помнит, либо вообще не в курсе, что такое все-таки система ожидаемые голы. Это система, которая оценивает опасность каждого момента, происходящего в матче. То есть берется какой-то удар, и на основе того, насколько мяч далеко от ворот, какое количество футболистов находится между мячом и воротами, то есть какова вероятность, что этот удар может быть заблокированным. Также учитывается угол, с которого нанесен удар. Игрок бьет головой или ногой. Это все влияет на то, какова вероятность того, что этот момент окажется голевым в итоге. И получается так, что берутся вероятности каждого момента и переводятся они в коэффициенты. То есть, допустим, 50% момент будет иметь коэффициент 0,5. Я думаю, это понятно. В итоге эти коэффициенты складываются, и мы получаем более-менее объективный счет, который должен был быть в матче. Вот это так я кратко объяснил, что же все-таки это значит. На основе этого подводятся итоги, какая команда в какой игре должна была победить, сколько очков получить. И в итоге это складывается в отдельную таблицу. И так получается, что в этом сезоне Спартак занимает третье место по качеству игры после Зенита и ЦСКА. Причем набрал Спартак 23 ожидаемых очка. Если быть точным, 23,4, и отстает от «Зенита» всего на 2 ожидаемых очка. И мы понимаем, что «Спартак» не добрал 3, потому что в итоговой таблице у него 20, а «Зенит» перебрал 3, потому что в итоговой таблице у него 28. И, как мы видим в последних турах, все-таки «Спартак» уже потихоньку и в таблице поднимается, и игра вроде бы становится как бы лучше, и результаты. Вы можете спросить, почему же «Спартак» не добрал те самые 3 очка, но так дело в том, что были матчи, в которых красно-белые проиграли или сыграли в ничью не по делу. Например, был матч с Уфой во втором туре или матч со СКА в 8-м туре, когда «Спартак» набил 1,87 XG, то есть практически на 2 гола наиграл, а счет был в итоге 0-0. Была игра с «Анжи», где «Спартак» сыграл 2-2, хотя «Анжи» там практически не создал моментов. Он создал моментов на 0,7 XG, то есть чуть меньше, чем на 1 гол. И более логичным результатом был бы, конечно, счет 2-1. Но победить в той игре не удалось. Конечно, определенное невезение было на стороне красно-белых, поэтому так и получилось. Если анализировать более глубоко, то есть посмотреть все-таки причины, почему «Спартак» ниже, и что все-таки стоит улучшать, то если вот заговорить, например, об атаке, то она сейчас у «Спартака» отличная, и по качеству игры в атаке «Спартак» занимает 2-е место, если говорить именно о качестве и количестве созданных моментов у чужих ворот. «Спартак» на данный момент наиграл на 17 XG, то есть на 17 голов, а забил только 16, то есть немножко не добирает в этом плане. «Зенит» же наиграл, например, ну, «Зенит» сейчас располагается на первом месте, естественно, он наиграл на 18,5 XG, а забил в итоге 21 гол, то есть «Зенит» сильно перебирает голов. Но атака «Спартака» вторая в чемпионате, это хорошо. Что касается обороны, то вот здесь, конечно, большие проблемы. И по качеству созданных моментов у своих ворот «Спартак» на 9-м месте. У их ворот было создано моментов на 1,5 голов практически. И, конечно, оборона является просто дикой проблемой «Спартака», и очень жалко, что не было усиления именно в эту зону. Хотя, конечно, были совершенно верные покупки, например, по Шалича, потому что нужен был игрок в центр поля, особенно учитывая, что Забнин травмировался, и Глушаков порой проваливается и допускает некоторые тактические ошибки. Но об этом я уже расскажу, наверное, в следующих подкастах, если это будет вообще интересно. А что касается обороны, то в эту зону не было приобретено футболистов именно в центр защиты. И из-за этого, собственно, и возникает проблема, хотя и крайние защитники «Спартака» оставляют, конечно, двоякое впечатление. Именно по игре в обороне у них возникают проблемы. Есть такая, кстати, замечательная статистика. Количество созданных моментов, ну и допущенных у своих ворот, при игре в равном счете. И все это делится на 90 минут. То есть, что это показывает? Дело в том, что именно в тот момент, когда в игре равный счет, команда играет, исходя из своей стартовой стратегии. То есть, если она ведет уже, то она, естественно, как-то перестраивается. Если она проигрывает, тоже более интенсивно атакует, что тоже нарушает изначальную структуру игры. А вот игра при равном счете, она показывает качество игры команды при вот первоначальной стратегии. И исходя из этой статистики, мы можем сделать вывод, что атака Спартака опять-таки выглядит очень хорошо. И Спартак здесь тоже на втором месте, только уже после Краснодара. И в среднем на 90 минут игры при равном счете Спартак создает моментов практически на полтора гола. Это очень неплохо. Его опережает Краснодар буквально на 1/10 XG, то есть это несущественный отрыв. А вот в обороне проблемы. И Спартак по этому показателю вообще 6-й, а в прошлом туре вообще был 9-й. И опять-таки это показывает, что действительно проблема возникает именно со стартового свистка. Поэтому, конечно, зимой Спартак нуждается очень в усилении, особенно если удастся, конечно, пройти дальше весеннюю часть Еврокубков. Есть хорошие шансы и на Лигу Чемпионов. Но что касается игры с Севильей, которую Спартак провел вроде как хорошо, все нахваливают Спартак, но тут все не так и однозначно. По крайней мере, Спартак в этой игре, конечно, сильно перебрал голов. Если, опять-таки, смотреть на ожидаемые голы, то по статистике из разных источников, Спартак наиграл примерно на полтора гола. Севилья же наиграл на один гол. И в этой игре, конечно, у Спартака залетало практически все. И это как-то глупо отрицать. Но при этом нужно отметить вот что. Все-таки Спартак играл против Севильи, которая достаточно уверенно сейчас идет по качеству игры на третьем-четвертом месте в чемпионате Испании. Этот матч, конечно, был именно с точки зрения результата таким большим исключением. Хотя все-таки надо помнить, что там у Севильи было чуть меньше времени на подготовку. Она все-таки и в гостях играла. Но все равно Спартак играл против очень сильной команды и показал себя хорошо, даже если бы он сыграл просто на равных с ней. Это был бы показатель того, что Спартак на верном пути. А в итоге мы увидели, что красно-белые даже играли лучше. Пусть и не намного, как показывает эта статистика, но все равно этот результат можно считать успешным. Вообще, конечно, за что стоит похвалить футболистов Спартака, так это за потрясающую самоотдачу и борьбу за каждый эпизод. Это было действительно здорово, и видно, что команда была заряжена просто максимально на матч. Что касается Каррера, его тоже нужно похвалить, потому что он здорово перестраивал игру по ходу матча. Спартак играл и по схеме 4-4-2, и переходил на 4-1-4-1, и в итоге Севилья оказалась к этому совершенно не готова, поэтому в этом плане итальянский специалист именно тактически переиграл соперника. Вообще есть ощущение, что Массимо Каррера за образец взял игру Севильи против Атлетико, где Атлетико тоже отдал намеренно мяч Севилье, при этом здорово оборонялся в две линии, но, собственно, команда Диего Симеоне делает это лучше всех в мире, по-моему, на данный момент, да и вообще в последние годы. Спартак сыграл очень в этом плане грамотно, где нужно было перестраивался, где нужно было сохранял вот эту дисциплину. Несмотря на то, что Севилья владела мячом 60%, все равно от этого моментов у них больше не становилось, и единственный гол они забили со стандарта. Хотя, конечно, были опасные моменты, которые заставляли ёкнуть сердце, но если сравнивать с моментами Спартака, нельзя сказать, что есть какая-то прямая зависимость именно количества моментов от владения мячом. Еще один интересный момент в игре Спартака – это то, что команда стала хуже прессинговать по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, и из-за этого отчасти есть падение результатов, потому что спад достаточно большой. Я кратко объясню, как определяется качество прессинга. Это все достаточно просто. Есть такая статистика, которая называется PPDA. Это аббревиатура, расшифровывается, которая как Passes per Defensive Action. Считается она достаточно просто. Нужно просто разделить точные передачи соперника на число оборонительных действий команды, в которые входят и отборы, и перехваты, и фолы. Правда, все это оценивается на атакующих 3/5 поля. То есть, если разделить поле на 5 частей, вот те трети, которые располагаются ближе к чужим воротам, собственно, и являются полем для исследований. В прошлом сезоне на одно оборонительное действие Спартака приходилось всего 5,84 передач соперника. То есть, это очень мало достаточно. В прошлом сезоне Спартак занимал по этому показателю 2-е место. В этом сезоне все хуже, у Спартака аж 7,32, и это достаточно серьезный спад. В этом сезоне хоть Спартак и занимает четвертое место, но от него достаточно далеко оторвались Зенит и Краснодар, у которых цифры похожи на те, что были у Спартака в прошлом сезоне. Остальные коллективы, команда Карреры, превосходят ненамного по этому показателю. Поэтому в этом плане Спартак сдал, но вот в конкретном матче против Севильи это было не так нужно. То есть я опять-таки привел пример Атлетика, у которого по этой статистике вообще плохие цифры. Там около 10 в этом сезоне, по крайней мере. Тогда как у Спартака вообще 7. То есть против нынешней Севильи как раз-таки и не обязательно прессинговать. Достаточно играть глубоким блоком из двух линий, и это будет работать. При этом стоит отметить, что Спартак достаточно быстро выходил в атаку, точно так же, как это делает обычно Атлетика. Это здорово, конечно, получалось у красно-белых, и за счет этого, конечно, и моменты возникали. Поэтому, исходя из того, что я уже перечислил, можно с уверенностью сказать, что Спартак переиграл Севилью и тактически, и в плане самоотдачи был гораздо лучше соперника. И поэтому я хочу обратиться к болельщикам Спартака и сказать, что ваша команда играет хорошо, и у нее светлое будущее, и ни в коем случае нельзя выгонять Карреру, потому что он тот человек, который может построить Спартак таким, каким мы его хотим видеть, таким, каким он был в начале 2000-х, в 90-х. Все-таки мы хотим не какого-то локального возвращения Спартака и чемпионства в один год, а постоянного такого возвращения в элиту, постоянное участие в Лиге Чемпионов и постоянную борьбу за титул в чемпионате. Я думаю, что Каррера сможет дать это Спартаку, и пока он на верном пути, если опять-таки его будет руководство поддерживать грамотными трансферами. В общем, на этом о Спартаке все. И дальше перейдем к другой команде, которая своей судьбой немножко похожа на Спартак. Это Мадридский Реал. Команда, которая очень неоднозначно выиграла прошлый чемпионат, как собственно, и красно-белый. Там, конечно, была не такая ситуация, как в чемпионате России. И Реал там совсем немного не наиграл по качеству игры на первое место. Но все-таки не без доли везения он выиграл чемпионат. Про Лигу Чемпионов я говорить не буду. Там, возможно, и были частные случаи проявления удач на стороне сливочных. Но все-таки команда действительно играла хорошо. И в тот год она заслужила абсолютно победу в том розыгрыше Лиги Чемпионов. Что касается этого сезона. Сейчас по качеству игры в чемпионате Реал идет на первом месте. Причем с отрывом в 2 очка от Барселоны. Ну, не в 2, я, конечно, тут переборщил, в 1 очко. Дело в том, что у Реала 20 в графе expected points, а у Барселоны 18,95. Ну, небольшое отставание, конечно, Барселоны, но, как мы видим, положение в таблице сейчас совсем иное. И Реал в итоге не добрал 3 очка, а Барселона перебрала 2 очка. Так вот, если оценивать игру в атаке Реала в этом сезоне, то она просто замечательная. Реал опять-таки на первом месте, Реал наиграл на 20 XG, даже на 20,96, то есть на 21 гол. Барса при этом на 18,5, она на втором месте, естественно. По игре в обороне Реал сейчас на третьем месте, но там отставание небольшое. На первом месте Барселона, у нее 5,72 XG допущено у своих ворот, у Реала 6,14. Как ни странно, кстати, на втором месте Леганес. И немного непривычно видеть его так высоко, но на самом деле Леганес действительно неплохо проводит начало этого сезона. Хотя у них, конечно, катастрофа в атаке. В общем-то, именно за счет хорошей игры в обороне они достаточно высоко сейчас для себя в таблице. Что касается игры при равном счете. И это здесь еще более важно, чем для Спартака, потому что Реал сменил схему. Чаще использует Зидан схему с ромбом в центре и с двумя нападающими. И сейчас эта статистика игры при равном счете, она наиболее актуальна. То есть именно по ней мы можем оценить, насколько Реал все-таки хорошо играет в своей новой формации. И надо сказать, что Реал занимает, опять-таки, первое место при игре в атаке. Реал на 90 минут игры при равном счете создает 3,2 XG. Я не знаю, запомнили вы, сколько Спартак набрал, но у Спартака всего 1,44, а здесь практически в 2,5 раза больше. То есть какие-то космические цифры, и это, с одной стороны, говорит о том, что Реал все-таки хорош очень в атаке, с другой стороны, говорит о том, что Реалу сильно не везет. Потому что при нормальном раскладе в среднем за 90 минут игры они должны были забивать трижды. И этот счет должен был становиться неравным гораздо раньше. но они не забивали, им не везет пока. Я думаю, что скоро это все исправится, тем более, что Реал так потихоньку набирает и по очкам сейчас, уже располагается на третьем месте. Что касается игры в обороне, то Реал занимает второе место по игре при равном счете. И это отличный показатель, потому что первое место традиционно занимает Атлетико Мадрид по этому показателю, и там отставание достаточно большое. А что касается остальных команд, то Реал их всех превосходит. И опять-таки, насчет новой схемы. Пожалуй, это первое действительно такое тактическое, очень интересное решение Зинедина Зидана.
Потому что до этого его различные эксперты упрекали в том, что он плохой тактик, что его победа основывается на индивидуальном мастерстве его футболистов и так далее.
На самом деле было до этого интересное решение Зидана, когда он поставил Казимира в опорную зону под Модрича и Кросса, но на самом деле так делал еще и Рафа Бенитес. Просто не так часто. И в этом плане как бы Зидан не выступил новатором. А вот в этом сезоне действительно придумал интересную формацию, где очень здорово проявляет себе Иску. Конечно, вот эти два нападающих порой они достаточно условны, потому что часто на позицию второго форварда выходят такие игроки, как Асенсио, Васкес порой появляется. Ну, эта схема порой размывается именно в матчах против слабых соперников, когда проводится серьезная ротация. Но в каких-то принципиальных важных играх и Реал играет достаточно четко по схеме, и это у них хорошо получается, именно в атаке Реал очень прибавил. Что касается обороны, здесь пока, как мы видим, все хорошо, но вообще эта схема очень непростая для построения игры в обороне, именно позиционная, потому что очень тяжело здесь выстроить как бы вторую линию после оборонительной. Когда играют три человека, это все-таки достаточно уязвимо. То есть нужно как бы перестраиваться в 4-4-2. Это достаточно непросто, но пока вроде бы у Реала проблем с этим нет, и до решающих матчей есть еще время все это отстроить, поэтому пока говорить об этом рано. Но что касается игры в атаке, собственно, почему не удался вроде бы старт у Криштиану Роналду, у других бомбардиров Реала? Дело в том, что в Реале не везет абсолютно всем футболистам, которые так или иначе принимают участие в голевых моментах. Я вам буду сейчас приводить статистику ожидаемых голов и ассистов и просто голов и ассистов на 90 минут, которые делают футболисты Реала. Так вот, например, у Карима Бензема он на 90 минут игры создает 1,66 ожидаемых голов и ожидаемых ассистов. В итоге у него 0,43 голов и ассистов на 90 минут. То есть он очень сильно не добирает. У Криштиану Роналду соответствующие цифры 1,2, 0,3. У Бейла 1,12, 0,68. У Васкеса 1,04, 0,37. Такая же ситуация у Иску, у Асенсио, у Марсело, у Рамоса. Все не добирают. Это очень удивительная, конечно, вещь. Возможно, какая-то карма сработала у Реала после двух сезонов, когда им в каких-то матчах сильно везло, и удача зачастую была на их стороне. Они выигрывали во всех важных турнирах. И сейчас как бы так судьба дает должок, и просто всем не везет. Даже у Борха Майорали, который сыграл всего 101 минуту в составе сливочных в этом году, у него на 90 минут 1,26, это второй результат по команде на 90 минут ожидаемых голов и ассистов. В итоге у него 0,89 голов и ассистов. Но, конечно, пока еще прошло только 8 туров, достаточно маленькая дистанция для того, чтобы как-то сильно анализировать. Но исходя из этой всей статистики, может вытекать вопрос, насколько вообще существует такой параметр, как финишинг. То есть мы часто говорим о том, что какие-то футболисты хорошо реализуют моменты, какие-то наоборот очень много порят. Но на самом-то деле это очень распространенный миф, потому что, например, очень часто упрекают Эдинсона Кавани в том, что он запарывает много моментов. В том же упрекают Пьера-Эмерика Обамьянга. Но на самом деле на дистанции в несколько сезонов они реализуют моменты примерно так же, как и Месси, как и Роналду, как и Агуэро, как и Лукаку и другие нападающие. Поэтому все-таки в игре в атаке прежде всего важно то, сколько команда создает моментов, а не как она их реализует. Потому что реализация в конце концов сводится к среднему числу. Если Реалу сейчас не везет, то в ближайшее время их все-таки должно прорвать, и те моменты, которые они создают, и та игра замечательная, которую они показывают в атаке, она должна все-таки сработать. И в этом подтверждении есть два матча в Лиге Чемпионов. Против Боруссии Реал замечательно сыграл, и счет был абсолютно по игре. Против Тоттенхэма, несмотря на то, что вроде бы счет 1-1, и единственный гол Реал забил с пенальти, но на самом деле Реал наиграл на 2xG плюс пенальти. То есть, если учитывать то, что пенальти весит 0.75xG, то Реал наиграл практически на 3 гола. У Тоттенхэма же всего 0.70xG, и это достаточно мало. Единственное, тут возникают разночтения в разных источниках. Дело в том, что еще не очень хорошо исследована тема автоголов и то, как их обсчитывать. Поэтому у некоторых источников просто пишется 0.7xG плюс автогол. Но я думаю, что эту проблему в ближайшее время решат. Сейчас аналитики очень быстро вообще решают подобные вопросы. И за последние 2 года вот эта система ожидаемых голов очень сильно прибавила именно в нюансах и стало лучше обсчитывать частные моменты, возникающие во время матча. Так вот, по матчам Лиги Чемпионов можно тоже сказать, что Реал очень хорош, и с Тоттенхэмом действительно не повезло. Вообще, наиграть на 3 гола в матче против Тоттенхэма, создав практически 2 гола с игры, это дорогого стоит, потому что Тоттенхэма сейчас одна из лучших оборон в Англии, и именно в обороне они играют очень даже надежно. Еще, безусловно, стоит отметить то, как Зидан работает с молодыми игроками. По-моему, это просто восхитительно, как при нем прогрессируют Иско, Асенсио, Васкес. Сейчас стал чаще выходить Дани Сибалье, сдается шанс Майоралю, Ковачич стал лучше играть. То есть всем дается шанс, ни на ком не ставится крест, если матч был сыгран неудачно. И, в общем, сейчас в Реале очень благоприятная среда для роста молодых игроков, и, конечно, вот этот опыт Зидана работы в Кастильи дал ему очень много навыков работы именно с молодыми футболистами. Поэтому у Реала, как у Спартака, достаточно светлые перспективы, поэтому болельщиков Реала я тоже хотел бы успокоить немножко, если у кого-то есть тревога насчет своей команды, и сказать, что у команды Зинедина Зидана все должно быть в скором времени хорошо. Ну что ж, я, собственно, заканчиваю свой подкаст. Поговорили мы о 2 командах. В общем, если вам нравится этот формат и интересна дальше такая исследовательская работа, я, конечно, копал в тактику Реала и Спартака достаточно поверхностно, потому что, ну, нет смысла делать это глубоко, пока еще непонятно, насколько этот формат вообще людям понравится и зайдет. Если у вас вызовет это интерес, то в следующий раз можно сделать более подробный анализ, либо поговорить о других командах, которые вам интересны. Ну, на этот раз все. Всем спасибо за внимание, удачи, всего хорошего. DIY
Радио. Радио, которое делаете вы.